Всем привет, это 110-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы хоть и ведем подкаст по бэкэнду, но в этом эпизоде поговорили также про фронтенд. Периодически приходится выползать в сторону фронтенда, реализовывать кое-какие веб-UI, и решения пока что еще не до конца оформились. Иногда мы пытаемся выбрать оптимальное решение. И вот своими размышлениями мы как раз поделились в этом эпизоде о том, стоит ли совмещать форму редактирования и добавления, какие вообще бывают подходы к тому, чтобы организовать проект при создании CRUD-приложений. И также упомянули один полезный проект, если нужно очень быстро запрототипировать, и при этом, чтобы в качестве базы данных было что-то надежное, вроде реляционной базы Postgres, где можно делать бэкапы, как-то разграничивать пользователей по ролям, ну, привилегии разные раздавать. Приятного прослушивания!
Сегодня я хотел рассказать про дизайн веб-страниц. Если мы разрабатываем CRUD-приложение, то часто у нас есть там страница создания, редактирования, просмотра. Вот смотри, как бы ты для себя решил? Ты все эти страницы делаешь отдельно, либо что-то с чем-то совмещаешь?
Я исхожу из бизнес-требований. То есть понимаю, кто мой клиент, общаюсь с ним. Если у меня нет конкретных технических требований от него, то я делаю максимально просто. Разделяю на странички. То есть редактирование отдельно, создание отдельно, удаление там отдельно. Ну, удаление это, как правило, там кнопка Delete, какая-нибудь формочка. То есть стараюсь делать фронтенд максимально. Все-таки у нас бэкэнд-подкаст, у меня специализация по бэкэнду, и я стремлюсь к максимальному упрощению, такой, знаешь, экстремальный минимализм в фронтенде. Минимальное количество джаваскрипта.
Но при этом, на самом деле, объединять какие-то страницы – это тоже минимализм. Например, ты страницу по созданию и по редактированию можешь представить в виде одной формы.
Опять же, это надо исходить просто из требований. Часто ты редактируешь отличный набор полей от того, что ты создаешь. Плюс там в зависимости от ролей редактирование может вовлекать те или иные поля. То есть там, как правило, логика вот этих крудов, она только вот, знаешь, когда ты нагенерируешь что-то, какой-то дефолтный крут, например, в Django, да, то... Ну, или я помню, Symfony первая версия давным-давно там тоже позволяла делать очень быстро круды, но потом ты начинаешь их кастомизировать неизбежно, и ты утыкаешься в то, что функционал, как правило, этот различается. И там начинаются трудности, то есть тебе нужно все равно как-то разлеплять, потом делать какие-то дополнительные условия, проверка на роли. То есть я пришел к тому, что сразу делаю разделение, хотя я понимаю, в чем твоя идея.
Моя идея состояла в том, чтобы придумать какие-то гайдлайны, которые позволили бы мне понимать, какой вариант подходит в каком случае. Если мы сейчас поговорим про две страницы, страницу создания и редактирования, то у нас есть три варианта. Мы можем либо сделать отдельные формы, как ты сказал. Но у нас будет один недостаток. В том случае, если эти формы очень похожи. Если бывает такое, что они вообще идентичны, тогда у тебя много повторов будет в коде. Другой вариант, ты можешь это все объединить. Если они, например, у тебя действительно очень похожи, но в случае, если впоследствии они будут расходиться, то у тебя появляются какие-то ифы, да, то есть ты должен хотя бы показывать кнопку создать, либо кнопку там, точнее, кнопку сохранить, либо там кнопку отредактировать либо создать, в зависимости от того, что у тебя за форма. Например, ты понимаешь, что если у тебя айдишника нету в урле, предположим, то ты понимаешь, что ты должен показать форму по созданию. Если же у тебя есть айдишник, то, наверное, по этому урлу тебе нужно показать форму редактирования. И если ты используешь одну форму для обеих кейсов, то тебе нужно там в этом шаблоне какие-то условия прописать. Еще третий есть вариант, на самом деле, третий еще интересный вариант, который я как раз в своем проекте решил использовать. Он называется «Невидимый черновик», «Invisible Draft».
Угу.
И вот я хотел сначала объяснить задачу, которая передо мной стояла, и почему я выбрал этот третий вариант. Условия задачи следующие. Я использую шаблоны. Так же, как и ты сказал, я не хочу использовать JavaScript, стараюсь его использовать по минимуму. Без него, там, к сожалению, не обойтись. Почему? Потому что на GoLang все более предсказуемо, проще дебажить, я быстрее... То есть вот этот цикл обнаружения ошибок, он, как мне кажется, на GoLang у меня, по крайней мере, так. Я его... он у меня более короткий.
Угу.
А еще у меня такая задача. Смотри, сразу при создании чего-либо, какого-то контейнера, ну пусть это будет, например, заказ, сразу у пользователя должна быть возможность в него что-то добавлять. А, то есть нет такого, что ты сначала что-то должен создать, а потом при редактировании ты можешь его наполнять. Нет, нужно сразу. И при этом пользователь может в этом заказе ничего не править, но добавит туда, например, несколько документов, произвольное количество. И я задумался о том, как вообще можно реализовать эти добавления. Добавление айтема в контейнер. Добавление предмета в заказ. И я для себя разделил вот на два таких типа. Есть мгновенное добавление, а есть такое отложенное. То есть мгновенное добавление как происходит? Ты нажимаешь на кнопку Add, и тут же на сервер уходит запрос, и в базе данных у тебя прописывается этот айтем. А отложенное добавление – это когда ты нажимаешь на кнопку Add, а у тебя вместо того, чтобы там данные отправились, у тебя их и нет вообще. У тебя просто появляется поле ввода. Ты туда что-то вбиваешь, нажимаешь еще раз на Add, и Add приводит не к тому, что данные уходят на сервер, а к тому, что у тебя поле ввода появляется. Ты заполняешь несколько айтемов, и когда ты Save All нажимаешь, то все вместе одной транзакции уходит на сервер.
А можно добавить еще третий вариант? Вот я люблю очень подход с многими. Опять же, когда нет никаких требований от клиента по поводу ориентированности на пользователя, на то, чтобы ему было комфортно пользоваться системой, то можно максимально упростить. Uh-huh. И в этом случае, окей, я согласен взяться за UI и что-то там наколотить и сделать. Это такой подход GTD, то есть Getting Things Done. То есть тебе просто нужно сделать, чтобы оно работало и было, ну, то есть напрямую в базу писать тебе не очень удобно, плюс, uh-huh. там, как правило, что-то триггерится. И поэтому я бы просто добавил вообще отдельную страничку, где ты добавляешь какой-нибудь файл с одним полем. То есть там будет написано, например, какая-то метаинформация по поводу твоего заказа, да, если мы к заказу добавляем файл какой-то.
Угу.
Про этот контейнер. И там будет одно поле, типа «добавь файл», и ты жмешь «submit», и он загружается. Там все валидации. То есть супер просто, супер минималистично. Никакого JavaScript раздельной странички. Если клиент готов на такой прототип, то я прям обеими руками за.
Ну, ты сейчас говоришь немножко про другое. Ну да, я понял. Не про объединение разделения страниц по созданию и редактированию, по вынесению вообще на отдельную страницу. То есть у тебя есть какая-то подформа, скажем так. То есть главная форма, которая редактирует, например, заказ. И когда ты хочешь туда что-то добавить, у тебя открывается другая страница.
Да, вот ты просто упомянул про коллекцию. Да, что ты говорил про добавление айтемов.
Ну, тем более, смотри, тем более, ты когда открываешь эту страницу, если у тебя, например, ты хочешь что-то создать, хочешь заказ, ты открываешь эту форму создания заказа, и тебе надо тут же иметь возможность туда что-то добавлять. Как ты туда будешь добавлять, если у тебя нету никакого айдишника даже в базе данных, у тебя пустая
форма?
Конечно,
в моей версии все просто. Все, что дополнительно ты хочешь добавить, это на следующих шагах. Ты уже добавил, создал какую-то штуковину, и потом докидываешь в нее какие-то дополнительные записи, там файлы, еще что-то.
И вот еще проще вариант, это как раз тот, к которому я подвожу, невидимый черновик.
Давай.
Да. В общем, я перед тем, как подвести к этому, я хотел рассказать все-таки про вот эти варианты по добавлению. Это интересная вообще тема. Не знаю, у меня какое-то время ушло, чтобы немножко в этом разобраться. Когда у нас есть вот это отложенное добавление, когда мы, знаешь, накликиваем сначала, а потом там все это отправляем куда-то там, то, наверное, стоит сказать про то, что у этого есть преимущество. Преимущество то, что вот ты как бы... этот процесс более производительный. Тебе нужен всего лишь одна HTTP-транзакция, один request-response. Тебе нужен всего лишь один SQL-запрос для того, чтобы сохранить это все в базу. И очевидно, что если тебе, например, надо много добавлять айтемов, предметов, то если каждый предмет требует, чтобы ты отправил запрос, что-то там в базе данных сохранилось, то это просто будет, и пользователь при этом будет ждать, то это не очень эффективно. То есть этот вариант подходит, если тебе добавлять нужно не там 20-30 предметов. И как раз это мой кейс. В моем случае там в основном надо добавлять только один предмет. Поэтому я могу пойти на вот такой медленный способ. Что мне нравится в мгновенном добавлении, это то, что я сразу получаю фидбэк. То есть в случае, если у меня такой бэч добавления, то если вдруг там третий айтем, например, не прошел валидацию, то я должен понять, как это все отрендерить, и именно для третьего айтема показать ошибку. То есть все как-то усложняется, намного проще сразу говорить пользователю. И максимально быстро, возможно, даже его предупреждать о том, что что-то пошло не так. Может быть, он перестанет добавлять и что-то там по-другому будет делать. Угу.
Возможно, намного проще вообще не заниматься фронтендом. А я еще добавлю, просто, возможно, мой вариант архитектурное решение, такое, знаешь, фронтендерское.
Давай.
Оно выглядит странновато для... Ну, если ты первый раз такое слышишь, думаешь, как это? Я типа создаю какое-то там, например... Давай что-нибудь простое. Например, какую-нибудь... что там, куда можно файлы прицепить. Не знаю, какую-нибудь публикацию, да? Uh-huh. Какую-нибудь новость. И вот я создаю ее, а потом мне надо прикрепить какие-нибудь файлы, фотографии, например. Uh-huh. Так вот, я бы сделал действительно отдельные странички, где бы ты прикреплял эти файлы, да? А потом в конце, когда ты прикрепил файлы на отдельных страничках, вернулся в свой созданный какой-то заказ, может быть, ты его подредактировал, то ты меняешь статус на какой-то финализированный. Например, что все, я целиком оформил вот этот мой контейнер плюс все зависимые айтемы. Да, все я это оформил и перевожу в статус, например, опубликовать. И вот когда я перевожу в статус опубликовать, там финальные валидации всякие запускаются, что все там правильно...
Валидация на потом, ты имеешь в виду, откладывается.
Конечно, да. Да, это очень просто. Угу. Супер просто делать именно такие UI. То есть, когда все разбито. То есть, вот мне как бэкэндеру, я, в принципе, без проблем могу накидать вот такой очень...
Ну, возможно, тебе понравится мой вариант, вот этот Invisible Draft. Он состоит в том, что у меня вообще минимализм полнейший, потому что...
Давай, это мне нравится.
Потому что у меня нету формы по созданию вообще. То есть, когда пользователь нажимает на «Создать», я автоматически, мой хендлер создает этот контейнер и редиректит его на форму редактирования. У меня такой интересный workflow, что у меня часто создают для того, чтобы сначала туда что-то добавить, какие-то... То есть представь, что вот в твоем примере, там ты про заказ говоришь, да? Представь, что создают заказ только для того, чтобы сначала в него добавить какие-то документы. Ну, просто такие операции. То есть ничего не будет правиться в деталях этого заказа, а к нему сначала будут прикладываться документы. И получается, я сразу предоставляю такую возможность. Я показываю сразу форму редактирования, в которой пользователь может добавить вот там несколько айтемов, несколько предметов. И это возможно, потому что у меня уже есть айдишник.
Да, я понял идею. То есть это, знаешь, на самом деле такой подход часто используют в десктопных приложениях. То есть там просто в UI у тебя, как правило, открывается форма, она и создание, и редактирование, и все сразу. И Там как раз чаще всего заводится сразу запись, как только ты создаешь какой-то объект в какой-то базе данных. И ты уже сразу его редактируешь, можно сказать.
Да, это очень удобно. Единственный, как и, наверное, у всего в программировании, здесь есть один недостаток. Во-первых, тебе нужно будет в этом заказе, ну, добавить в базе данных колонку, является ли этот заказ черновиком. И если он является черновиком, бывает такая ситуация, когда, знаешь, пользователь нажимает на Create и ничего не делает, потом закрывает страницу. И такие черновики пустые, они как бы бессмысленны. То есть их, ну как бы, они были созданы для того, чтобы там что-то было подредактировано. После любой первой после любого первого апдейта мы переводим этот заказ из нормального состояния, он перестает быть черновиком. Но если пользователь ничего с ними не сделал, такие черновики, наверное, показывать вообще нет смысла. Их обычно не показывают. И еще в бэкэнде, там, в крунджобе, например, нужно периодически их удалять. Ну, там можно запускать крунджобу и смотреть, если есть заказ-черновик, который был создан 7 дней назад, то он точно никому не нужен. То есть есть небольшой такой оверхед с этими черновиками.
Вот у тебя идеальный сценарий описан для приложения, для фронтендера. То есть вот фронтендер, он может все в браузере у себя сохранять, этот самый черновик, без того, чтобы касаться бэкэнда. Потому что, как правило, бэкэнд отягощен там всякими там очередями, какими-то триггерами, ну, более тяжелыми процедурами. И там более ресурсоемко. А тут, получается, у тебя все на стороне клиента. Пусть он там свою CPU, оперативку, свои ресурсы тратит на то, чтобы сформировать какой-то документ. И ты, если это новый документ, то у тебя пустой JSON-объект, да, например. А если это уже какое-то редактирование, то он просто с бэкэнда этот JSON-объект взял и редактирует его у себя в браузере. То есть вот то, что ты описываешь, это особенно прикольно, если на пару делать с хорошим фронтендером.
Но даже если ты делаешь просто шаблоны, то этот вариант тоже интересный, потому что тебе надо меньше, получается, делать формочек, и это, ну, как бы все немного упрощает. У тебя хендлер, который создает, он делает редирект. Он не, то есть у него нет шаблона, он ничего не рендерит, а делает просто редирект на форму по редактированию. То есть с точки зрения скорости создания, это самый оказался, ну, в моем случае, это такой очень быстрый вариант.
Отлично.
Интересно, да, что с этим драфтом еще можно добавить, ну, это прям такая мелочь, вряд ли кто-то будет это делать, но с этим драфтом, я слышал, добавляют иногда автосохранение. То есть если очень большая длинная форма, пользователь что-то там вбивает, то можно часть этого, часть этих полей, которые он вбивает, можно продолжать сохранять, отправлять там в бэкграунде каждые, не знаю, там 30 секунд, например, на бэкэнд и сохранять вообще на сервере.
По-моему, все-таки вот если ты хочешь там какое-то вот редактирование максимально такое, вот ты вначале озвучил не ресурсозатратное, да, то, что тебя беспокоит почему-то там сетевые транзакции, то в этом случае, мне кажется, все-таки вот фронтендерский вариант самый оптимальный. То есть ты не триггеришь базу данных, ты не создаешь пустые записи, черновики, да? А все происходит вообще на фронтенде.
Просто была попытка выработать что-то вроде гайдлайнов, руководств, которые помогают мне выбрать тот или иной вариант. Но в моем случае мне не нужно было что-то очень производительное делать. Мне нужно было скорее сделать что-то очень простое. И в итоге тот вариант, который я сейчас делаю, он очень оказывается простым и для пользователя. То есть ему не нужно заставлять пользователя переходить на какую-то там страницу создания, которая абсолютно так же выглядит, как и страница редактирования. И не нужно заставлять пользователя переходить на отдельную страницу по добавлению айтема. То есть смотри, он пытается создать, чтобы добавить туда что-то, но я ему говорю, ты сначала создай, потом ты перейди на страницу редактирования.
Слушай, я считаю, я обязан упомянуть такой важный проект, как T-Table. T-Table на GitHub'е, 19 тысяч звездочек, написано на TypeScript'е, очень популярно, бурно развивающийся, в качестве бэкэнда использует PostgreSQL и позволяет тебе сделать очень быстро приложение, типа spreadsheet-like, да? То есть, типа как вот то, что мы в Google Sheets, да, используем, или там вот таблички, типа Excel, но в качестве бэкэнда у тебя PostgreSQL, это веб, то есть доступно всем твоим коллегам. Если вдруг надо что-то быстро накидать, я просто хочу упомянуть, что есть такая быстрая опция, что если вам нужно супер экстремально быстро запрототипировать, то можно взять вот этот T-Table, ну, по крайней мере, это лучше в 100 раз, чем Excel, и у вас будет какая-то база данных, то есть ты должен все равно схему базы данных создать, а потом с помощью этого T-Table делаешь очень быстро эти CRUD'ы, который даешь твоим пользователям. Они начинают уже базу данных наполнять, а ты в это время уже начинаешь как-то разрабатывать свой продукт. То есть очень крутой проект. Я вот уверен, что нам доведется его использовать. Ну вот. А вообще, когда приходится создавать вот нам, бэкэндерам, фронтенд, то получается, как правило, не очень. Я признаюсь. Поэтому идеально вот с бэкэндерами можно, то есть, делать фронтенд, но нужно понимать ограничения. Все-таки наш скоуп там скиллов, он больше сфокусирован на тем, что происходит за кулисами, а фронтенд, ну, постольку поскольку, часто страдает. Поэтому как только мы дорастаем до какого-то момента, вот я помню, у нас в предыдущем моем проекте мы доросли до определенного момента, и мы поняли, что нам нужен фронтендер. И мы нанимали отдельного человека, который занимался сложной, там, очень сложной формой. И это действительно было качественно, хорошо и удобно, то, что этим занимался специально фронтендер. Вот просто хотел упомянуть вот этот T-Table. Это, как мне кажется, очень крутой проект именно для бэкэндеров, которым вот фронтенд писать вот что-то пока не очень хочется, но хочется, чтобы у тебя, у клиента был не Excel, а Postgres, потому что с Postgres можно много чего сделать. Можно ограничить пользователя в доступности разных таблиц, ну, то есть на уровне Postgres. А T-Table, ну, он просто как CRUD и предоставляет очень крутые такие rich, ну, очень красивые интерфейсы.
Окей. И еще один вопрос, который тоже я хотел успеть сегодня обсудить. Это еще две другие страницы. То есть мы обсудили, как можно сделать страницы по созданию, по редактированию. И у нас еще есть страница по редактированию и по просмотру. И так же, как и, также и в этом случае, мы можем либо сделать отдельные страницы. То есть отдельно человек открывает страницу, смотрит на детали, отдельная страница по редактированию, например, нажимает на кнопку Update, переходит на страницу, где он может что-то поправить. Либо можно сделать объединенную страницу, где просто есть переключатель. То есть ты как бы открываешь такую форму, там все поля неактивны, при этом там есть информация, ты ее можешь посмотреть. Но если хочешь что-то подредактировать, ты переводишь эту страницу в режим редактирования. Ты никуда не переходишь на новую страницу, ты остаешься на той же самой. Еще есть самый простой вариант, это когда мы вообще отказываемся от страницы просмотра и сразу же показываем страницу редактирования сразу же с активными полями.
Опять же, это как в десктоп-приложениях. Там чаще всего ты не... Ну, есть, может быть, в редких случаях какое-то табличное представление, ну, чаще всего, да, как это... А когда ты нажимаешь там дабл-клик по какой-нибудь строчке, открывается сразу там редактирование. Та же самая форма, которая там, ну, как будто бы там нет как-то специального создания.
Да, там очень часто открываешь, например, какие-нибудь настройки, а там сразу форма, и тебе не нужно ее переводить в какой-то режим. Там сразу же все редактируется. И вот еще и в Django в админке то же самое. Если ты, ну, ты сначала смотришь на страницу списка, переходишь в детали, а вместо открытия страницы на чтение у тебя сразу открывается форма, где ты можешь тут же поправить.
Ну, тут полезно уточнить, что мы в Django как бы давно уже не использовали.
Ну да.
Лет много так. Может быть, там что-то поменялось.
Не-не, там это админка, там до сих пор так же. Имеется в виду, каждый раз, когда ты в Django создаешь проект, у тебя есть, как это, batteries included, то есть у тебя, тебе сразу же предоставляют, очень легко сделать админку, и когда ты открываешь эту админку, готовый уже веб-сайт, то там именно так сделано. Ты сразу же можешь открывать страницу с редактированием. И я просто подумал о том, как понять, какой вариант мне больше всего подойдет. И мне кажется, что надо в первую очередь смотреть на частоту редактирования, как часто пользователь хочет что-либо менять. И еще один важный, как мне кажется, вариант, это насколько критичны ошибки случайных изменений. Вот в этой форме, которая открывается только всегда, как бы always edit, такой режим, когда сразу ты открываешь детали в форме, которая сразу готова к редактированию, она очень удобна для быстрых каких-то правок. То есть в минимальное количество кликов пользователю мы даем возможность быстро что-то поправить. Но при этом у него есть ошибки случайных изменений. Когда он что-то случайно поправил, нажал на сейв и что-то еще сохранилось, на что он не обратил внимания.
Я, кстати, вспомнил хороший пример вот таких форм, где ты заходишь, чтобы отредактировать, это настройки IDE. У меня в JetBrains IDE, там ты settings, preferences, когда заходишь, там у тебя, в общем-то, у тебя нет странички view. Они все как бы сразу как бы edit.
Наверное, вот я не знаю, может быть, этот риск случайных изменений, он очень преувеличен, но вот
мне кажется, да, ты же должен apply нажать. То есть...
Ты не только apply, ты должен еще выбрать поле, ты же должен куда-то кликнуть, что ты хочешь редактировать. Потом случайно что-то отредактировать и случайно нажать на сейв. Ну, то есть это прям маловероятно. Но, тем не менее, можно представить такой кейс, когда у тебя что-то вроде финансового, знаешь, приложения, и ты хочешь максимально вообще от этого обезопасить, ты готов пойти на то, чтобы усложнить жизнь пользователю, заставить его там прокликивать несколько раз, там переходить в нужный режим, но хочешь, чтобы вот там 99% не было возможности что-то случайно поправить. Mm-hmm. Еще я когда думал про отдельные страницы, когда у тебя есть отдельная страница на просмотр, отдельная на редактирование, это не очень релевантно к моему кейсу, к моему проекту, но вообще есть в этом и свои преимущества, когда у тебя есть отдельные страницы. Потому что страницу на чтение ты можешь очень красиво оформить. И ты можешь ее сделать очень читабельной. Когда ты используешь форму с неактивными полями для чтения, для пользователя это неудобно. Там очень много всяких визуальных, графических таких элементов, которые его отвлекают. Неактивное поле, оно часто такое, знаешь, темно-серое, и текст на его фоне менее контрастный. Ну, то есть, это бывает пользователю неудобно. Еще интересный такой момент с отдельной страницей, это то, что ее можно закэшировать. Вот форму, например, которую ты показываешь пользователю, ее закэшировать невозможно, потому что он собирается что-то править, ему надо максимально актуальную информацию показывать, а кэш может немножко быть устаревший. И по поводу отдельных страниц, когда ты открываешь страницу на чтение, нажимаешь на кнопку «Редактировать», переходишь на другую страницу, такой workflow, он удобен в том случае, если пользователь очень много читает и редко редактирует. Потому что для редактирования приходится много действий сделать и долго ждать. Ты отправляешь два HTTP-запроса, и у тебя на базе данных будет выполняться два селекта. Первый селект показывает детали, второй селект показывает форму с заполненными данными. В общем, в моем варианте я решил использовать объединенную страницу. Я сэкономил на шаблонах. Я решил отдельную страницу для чтения вообще не показывать. И вот этот вариант с всегда готовой страницей к редактированию, я тоже решил его не использовать по другим несколько причинам. В будущем, возможно, я привяжу логику нажатия на тогл перевод из чтения в редактирование к чему-нибудь вроде локинга от изменений. То есть, возможно, в будущем, ну, такая была просьба от заказчика, чтобы в будущем была такая возможность защищать этот объект, который сейчас редактирует, от того, чтобы его другие пользователи редактировали.
Ну, кстати, достаточно просто сделать, как мне кажется, на уровне базы данных. То есть ты в базе данных просто отмечаешь, кто сейчас редактирует этот объект, да, и у тебя есть какой-то тайм-аут. Если в этот тайм-аут он никаких изменений не вносит, то этот лог сбрасывается автоматически.
И возможность разлочить еще надо добавить обязательно, потому что пользователь может там повесить лог. Например, он автоматически вешается, когда он попытался что-нибудь отредактировать. Да? Мы автоматически вешаем этот лог. Он тут же закрывает страницу, ничего не нажал сейв, поэтому там автоанлокинг не произошел. Мы не разлочили эту страницу. Кто-то пытается отредактировать ее, видит ошибку, и у пользователя должна быть возможность в ручном режиме, ее разлочить.
Это самый простой механизм, да, разрешения конфликтов. Это просто тупо залочить. Вы прослушали 110-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS в первую очередь. Ну и мы также достаточно рано публикуемся в Телеграме. На остальные площадки мы доезжаем постепенно. И мы выпустили 2 эпизода скринкаста. Мы по-прежнему продолжаем разбирать Strings Package. И в последнем эпизоде, 10-м, мы подобрались к тому, чтобы разобрать алгоритм Рабина-Карпа. И вообще посмотрели на внутренности функции индекс, то есть определение позиции под строки в строке. Ну, в общем, разбираем дальше SDK Go. Если вам интересно, то добро пожаловать. Мы там достаточно спокойно, неторопливо все это копаем. И до встречи через неделю.